Дунай даром не прошел. С Дуная вернулись европейцы. Вот это отдельный момент. Почему такое летопись значение придает тем славянам, которые побывали на Дунае и вернулись? Ведь археология явно показывает, что если не на Илмере озере и не на Псковском, а по южнее, где-нибудь в районе Поляна, уж древлян-то точно, славянство сидело, и никуда оно целиком на Дунай не уходило. Видимо, возвращавшиеся оттуда несли оттуда очень многое, в том числе и другие социальные структуры, и знакомство с очень многим, и главное, отчетливое славянское самосознание. Потому что этот дунайский не эпизод, а целый этап с союзами славянских племен, со штурмом укрепленных византийских городов, столкновением с государствами и этносами с четким самосознанием приводил вот к чему. Они вышли отсюда, из лесов, из этой балто-славянской каши, где себя от балтов отделить было не так просто. Но хочу вам сообщить, что, знаете, были такие прусы, которых уничтожили крестоносцы. Ну и, в общем, обычно считается, что это было одно из балтских племен. Так вот, сейчас есть группа филологов, которые четко говорят, что эти прусы в языковом отношении находились в промежуточном положении между славянами и балтами. То есть, поди разбери, кто-то славянин, кто-то балта, кто промежуточный. А уж там приходилось понимать себя. И там возникло обостренное славянское самосознание. И, видимо, масса сдвигов в области сакральной и колоссальный, видимо, генетический сдвиг в отношении примесей всяких этнических, которые вызывают много чего хорошего. Ну, во-первых, известно, что они там на латыни болтали свободно, на испорченной. Есть такие эпизоды, из которых ясно, что средний ант, да, болтал на испорченной провинциальной римской латыни. Уж поверьте мне, реконструируется ситуация. Почему? Да пленных здесь огромное количество. А почему? Да, в общем, попросту. Слово о полку Игоря. Плащ Ярославный. Ярославнин глаз рано поутру слышен на Дунае. Знаете это место? На самом деле оно скандальное. То есть это как? Ярославнин глаз слышен на Дунае. Она плачет в городе Путивле на Забороле Аркуче. А Путивль стоит на какой речке? На Сейме. Но может Дунай рядом? Нет. Сейм впадает в Десну, Десна в Днепр, Днепр в Черное море. А Ярославна плачет на Дунае. Значит, в академическом издании комментирует, уж назову, Дмитрий Сергеевич, дай бог ему здоровья, да? Замечательно себя он ведет последние десятилетия, блестяще. Вот, пишет, но смысл такой, что Ярославна плачет так, что ее слышно в национальных границах Руси. Но все равно возникает вопрос, почему в рамках этого эпоса важно, что ее слышно на Дунае. Ведь другая национальная граница по Неве проходит, да? На Волге есть национальная граница, на Западном Буге. Ну и главное, это место абсолютно пролетает из-за дальнейшего текста. Потому что, что дальше, ну я в таком русском переводе буду давать, плачет Ярославна, да? Плечу я зигзицию по Дунаеве, утру я князю кровавые раны на жестоцем его теле. Но князь Игорь лежит на Донце, да? Она получит сейма, да? По Дунаеве. Ну, вероятно, вы знаете, что верховья сейма и Донца сходятся. То есть, я ждал, что в этом месте будет комментарий, что она полетит в облет русских национальных границ. Но в этом месте, видимо, у специалистов дрогнуло сознание, они просто никак не прокомментировали это место. На самом деле, не надо комментировать. Об этом уже все написал замечательный русский человек Орест Миллер в конце 19 века. Вообще очень надо считать все, что написано было в конце 19-го, начале 20 века. Когда русская девушка плачет или причитает в связи с темами любви или смерти, она чрезвычайно часто любую близлежащую воду называет Дунаем. И когда на Владимирщине на Русальную неделю, которая в некоторых местностях считается неделя до Троицы, а в других после Троицы, неважно, идет гадание, и она гадает, положим, на какой-нибудь Нерли, да, то в песне пойдется «Пойду я на Дунай-реку». А когда девушка на речке Пиниге выходит замуж, что равно прощанию с девичьей душой, то она топит свадебную баинку. И в причитаниях она говорит, что я наношу в баинку воды со Дунай реки. Хотя она знает, что это Пинига. Вот. А если забыла, то рядом жил Федор Абрамов, который все знал, мог объяснить. Вот. Все ясно. Так, а она-то причитает в связи с темами любви и смерти. Она гадает, она колдует. Вот такой Дунай. Из этого Дуная было принесено очень многое. Например, колядки. Потому что наше слово «коляда», да, произносилось в древнерусском через «юс» как «коленда», да, является однокоренным словом «календарь». Потому что это римские календы, большие и малые. Точно так же, как русалки, это русали, розарии, памятники поминовения мертвых, это давно известно. То есть колоссальный дунайский импульс. То есть ребята, шедшие из Дуная, несли колоссальный, огромный заряд в области хозяйства, социума, самосознания, сакрума и так далее. И расселялись естественно. Они, видимо, были очень активны, и некоторые были так активны, что добежали до Ильмень-озера. А здесь они встретились с другими ребятами. И вот тут и началось завязываться то, что называлось Русью. Это следующий раз, а сейчас идите спать. Одно из узловых занятий. И заниматься мы будем тем периодом русской истории, который максимально способствует пониманию того, какое место наша страна занимает, наша территория, так сказать, в общеземных играх. И, в общем, вопрос такой. Либо около этого периода человек что-то понимает, либо он опять подключается к дежурным сказкам, которые насчет этого периода в официальной литературе в той или другой степени присутствуют со времен Карамзина, да? И мы также остаемся в таком же бреду, в каком находимся до сих пор. Вот. Когда что-то происходит, а мы либо врем, либо не хотим понимать. А как только кто-нибудь что-нибудь скажет, очень резко, правильное, его обязательно куда-нибудь близко к сумасшедшему дому отправляют. Вот. То, что я говорю, это не преувеличение. Я недавно узнал одну деталь интересную, о которой как-то в учебничках ничего не говорилось. Да она вообще такая полезная. Не так давно, уже в эпоху вот этой разгульной свободы, в которой мы сейчас живем, такой абсолютной свободы на все, да, появилась замечательная книжка «Русская идея». Не встречали такой том? Который так называется просто и ясно «Русская идея». То есть тем самым замечательным словосочетанием, которое интенсивно ввел в оборот великий Бердяев. Правда, замечательные его книжки «Русская идея», которую я прочел давно, в те прекрасные времена, когда это все было в самоиздате. Вот, я увидел там много идей, но вот какой-то такой вот одной русской идеи, да, я их там не заметил, вот, хотя очень хотел. Вот, так вот, вышла книжка «Русская идея в эпоху абсолютной свободы». Ну и как историк, наверное, меня поймете. И там есть, конечно, Петр Чаадаев. Так он там представлен, начиная со второго философического письма. Вам это что-то говорит? Как историк. Нифига, да, некоторым. Дело в том, что суть, которую он бросил в лицо миру и России, была в первом философическом письме. Самые крутые вещи. И вот в эпоху максимальной свободы в России, да, издают книжку «Русская идея», и Чаадаева в полной свободе начинается со второго письма. Где, в общем, размазывание сути? Какое оправдание, когда его пуганули сумасшедшим домом? А вот самую суть не напечатали. Как и многого другого нету в этой замечательной книжке. Вот. Кажется, в ней это, или в другой аналогичной, приведены отрывки из слова митрополита Илариона о законе и благодати. И замечательное понятие «каган земли русской», да? Это титул Владимира официальный. «Каган земли русской». Переведено «государь земли русской». Как тонко, заметили, правда? Вот, так вот,
Я не собирался об этом говорить, но как так решил сказать. Так вот, Чаадаев был тот человек, с которого... Рад видеть, Саша. Я думал, что вы в Ладоге. Вот. Так вот, Чаадаев был тот человек, с которого начинается настоящая, сознательная, проблемная русская историософия. Не отдельный элемент. У нас же, конечно, русскую философию обычно начинают с Перуна и Велеса, правда? Дескать, наши предки, они тоже философы были. Ну, это понятно. Шимпанзе тоже философ, как недавно показывают последние исследования. Но все-таки настоящая философия начинается несколько позднее шимпанзе. И паук, он философ, как выяснилось. Знаете, что на уровне пауков выявлено явление гениальности. Была поставлена паукам задача, да? И вот из 1000 пауков, там, положим, 950 России лишили ее традиционным способом, да? 47 другим, да? А 3 совсем особым. Вот. Так что, вот, понимаете, не надо думать, что это у нас только такие есть выдающиеся личности. Вот. Так вот, историософия началась с Чаадаева. Ну и, как известно, ему тут же сказали, что он сумасшедший. Сказал государь, да? Его освидетельствовали. Велели сидеть дома, если не хочет сидеть в сумасшедшем доме. Ну, это так всем известно. Но дело в том, что первое философическое письмо-то, ведь он кому-то писал. Правда, как выяснилось, кажется, до конца не ясно, но с русской такой, хоть он человек был и западный, и европейский, и Россию так хорошо понял именно потому, что взглянул на нее не только изнутри с русской болью, но и с запада, из своего европейского сознания, с европейской четкостью, да? Но кажется, он это письмо очень по-русски не отправил. Узнаете, да? Вот, даме. Ну, в общем, она была знакома с его взглядами, теми или другими способами. Они до этого встречались, беседовали. Но, кажется, вот это письмо не дошло. Ну, ладно, но все-таки писал-то он ей. А дело было так, он начал ей отвечать на некоторые вопросы, а потом письмо стало для него формой своего выражения. И как бы переросло в мотивы письма. Хотя, на самом деле, то, что я узнал о даме, говорит о том, что письмо ей надо было отправить. На самом деле. И нет... Не отправил, ну, неважно, отправил, не отправил. Ну, Адам, это ничего. Такие вопросы задает, да? Что начинается русская историософия. Вот, дамы, возьмите пример с этой дамы. Спросить мужика что-нибудь такое острое, о чем он никогда бы так не задумался. Глядишь, в России что-нибудь и начнется. Да? А может, ему еще что-то ответить. И вдруг я в примечаниях к примечаниям издания Чаадаева, да, выясняю, что он-то отделался легким испугом, философ Спасманный. Да? А ее-то довели до сумасшествия, изгноили в деревне. То есть ту русскую, которая задала вопрос, да, она на допросах не отказалась от своих взглядов. И сказала, что она не столько православная, сколько христианка. Разница понятна? Изначальная, единая, нераздельная. Что она республиканка. Ну, с ней разобрались. И кончала она калекой, сумасшедшей, умирающей в деревне. Вот так началась русская историософия. И об этом я нигде на истфаке и в толстых книжках не слышал. А это такой символический акт. То есть та Россия, которая задала этот вопрос, была прикончена так. Ну, а все это начало развиваться в том же замечательном году, да? Когда Пушкин был убит на дуэли, ну, в 36-37, но календарно это один год. Когда загорелся Зимний дворец, так, ну, случайно совпадение. Вот, кажется, вот надо проверить, кажется, в этом году Гоголь написал свой известный пассаж о Руси Тройке с великолепным мечтательным восклицанием, что завидую тем, кто увидит Русь через 100 лет. А через 100 лет был, как известно, 1937 год. Так что завидовать действительно стоило. Вот, так вот, либо что-то понимается, либо ничего не понимается. И вот в эпоху нашей сейчас свободы, это первое философическое письмо, свободно не публикуют в русской идее. Да какая же это идея? Там много еще и других очень интересных изъятий в этой русской идее. Так же, как и в другой книжке «Тайна Израиля», изданной тогда же. Очень забавная книжка. Там все чисто русские, которые говорили о проблеме Израиля, даны в основном тексте. А два великих русских еврея, да, даны в приложении. В том числе Гершензон, о котором Розанов, который был великий юдофил и великий юдофоб одновременно, вот, ну, в общем, как многие люди, в период, когда у него был пик юдофобства, а у него так волнами шло, да, у Розанова, написал, к позору нашему должен написать, сказать, что лучший исследователь пушкинской эпохи в России Гершензон. Но он не заслужил, чтобы его дали в основном тексте, его в приложениях. Но все-таки еврей. Вот у нас свобода. Так вот, либо мы чего-то сейчас понимаем, либо мы продолжаем заниматься вот этой бодягой. Ну, а почему все это важно? Потому что мы начинаем сейчас заниматься периодом возникновения русского государства. Какие источники на отечественной мове на эту тему существуют? Вообще кое-что проделано на Руси, проделана кое-какая работа, и существует великая школа русского летописеведения, которую начали совершенно независимо от друга, выписанный из Германии немец Шлёцер, которого в фильме Михаила Ломоносова представляют таким злым демоном, врагом Ломоносова, да, все было значительно сложнее, вот. Ну и рядом с ним параллельно блестящее изучение русских летописей, только стало об этом известно позднее, начал Василий Никитич Татищев. Вот. И вот в общем результате что можно сказать. Да? Есть три русские летописные традиции, которые надо бы знать тем, кто занимается этим вопросом. Они плохо изданы. И для массовой публики не переиздаются в силу врожденного у нас неинтереса к своей истории. Первое – это существующее в целом ряде списков так называемая «Повесть временных лет». Хотя в подлиннике она называется «Повести временных лет». Она дошла в ряде летописей. Древнейшая из, так сказать, сохранившихся и дошедших до исторического периода – это Лаврентьевская. И там одна из, не первичная, но тем не менее традиция того, как все у нас началось. Второй достоверный источник, с которым стоит считаться, хотя как и в основе этого для древнейших периодов там лежит устная традиция, это так называемая первая новгородская летопись. Да, Лаврентьевский список, самой древней повести временных лет, он конца XIV века, в общем, в районе 1377-78 года. Написан, но переписан с более ранней. Новгородская летопись, первая, у нее есть два извода, старший и младший. Старший вообще замечательный, потому что это единственная сохранившаяся пергаментная рукопись XIII века. Она не вся XIII, конец ее записан уже в начале XIV, но ранняя часть до 1220 какого-то года, кажется, 29-го, это 13 век. Но, к сожалению, в этом старшем изводе новгородской летописи древнейшей Руси нету. Там все начинается с 1016 года. А есть у нее второй извод, младшая новгородская летопись, древнейшие списки 15 века. Но там дается все с самого начала. И там дается несколько другой вариант, хотя очень близкий, начало русской государственности, который, как считал великий Шахматов и считает большинство, предшествует повести временных лет. То есть то, что зафиксировано в новгородской летописи для раннего этапа, это более древняя часть. Там нету еще документов русских договоров с греками. Он писал о походах на Византию по преданию, а не только по документам, и не вносил исправления по документам. Ну, что значит он? Не он, они. Это целая традиция. Вот. И есть третий источник, который называется «История государства российского» Василия Никитича Татищева. Особливо читать, да, второй и четвертый тома. Для интересующихся и смелых людей можно посмотреть первый том, то, что вам ни один источниковец не посоветует читать, об Иакимовой летописи. Вот. Серьезный русист вам обязательно скажет, что Вы знаете, это поздняя компиляция 17 века, ну нет, не читайте. А я вам говорю, после того, как прочтете все остальное, прочтите-ка и это. Тем более, что одна часть этой якобы поздней компиляции, таким все-таки солидным человеком, как Янин, ну, русисты знают, что такое Янин, да, почетный гражданин Новгорода и прочее, признана подлинной. То есть в основе своей соответствующей даже археологической дохристианской реальности. Вот такую Янин проявил смелость. Так вот, у этого Василий Никитич Татищев пользовался списками не менее древними, чем Лаврентьевская, а может быть и не менее древними, чем старшая Новгородская, которые после Татищева исчезли. И все специалисты теперь абсолютно уверены, что Татищев ничего не придумывал для ранних сведений, что эти списки были у него в руках. Тем более, что достоверность его списков кое-чем подтверждается. Русскими летописями еще до Татищева в 15 веке пользовался польский историк Длугаш, который, как известно, в 15 веке имел еще другие списки. Так вот, некоторые сведения, которые есть у Татищева, совпадают только с Длугашем. И так далее. А также с некоторыми наземными источниками. Ну, до Длугаша нам не добраться. Естественно, Длугаш, писавший на латыни, да, членораздельно на русский язык не переведен. Ну, зачем нам? Ну, поляк все-таки. Вот хочу я кого-то на это дело настроить, чтобы перевели. Вот. Но достаточно этих трех. Повести временных лет, хотя бы в академическом издании, в переводе Лихачева, не лучшем переводе, но все-таки двухтомничек, 50-й год. С тех пор в полном объеме не переиздавалось. Новгородская летопись и Татищев. Почему я говорю второй и четвертый том? В четвертом томе он дал сводку летописей на языке практически подлинников. А в четвертом, привлекая некоторые, но а во втором томе, в четвертый том вошла вот эта первичная редакция, а во втором томе он, привлекая некоторые дополнительные источники, так что это имеет самостоятельную ценность, дал историю в пересказе на более-менее современный ему язык. С некоторыми элементами трактовки. Что тоже не безинтересно. Потому что голова у него была блестящая. Вот такая история. На мой взгляд, все вот эти три традиции должны были быть настольными книгами российского человека, интересующего своей историей. И издавать их надо не только для специалистов, а для публики. И не выдержки оттуда, тенденциозно, а все целиком. Ну, конечно, есть еще Влесова книга, да? Да. Но тот, кто не понял, что это бред, тот не историк. Я не буду заниматься детским садом. Да? Вот, это не совпадает ни с русскими летописями, ни с какими наземными источниками, ни с чем на свете. Это фальшивка. Например, сделано, может быть, в лучших традициях возвеличения. Сейчас их появляется огромное количество всяких влесовых книг разной традиции. Ну, а тем более, всякие сочинения, вроде «Иванов. Русь изначальная». Она не основана ни на чем, кроме личных спазм национального сознания господина Иванова. Таких подростковых спазм. Но когда этнос задерживается на состоянии возбужденного подростка, ну тут уж ничего не поделаешь. Так что с этим я не дискуссировать не буду. Вообще упражнять у себя некое чувство историка. И для начала поинтересуйтесь летописью. Если вообще чем-то интересуетесь. Вот. А у нас ведь такая замечательная вещь. Одно время, не знаю, где они сейчас, в Петербурге образовались две организации. Одна называлась «Венеды», а другая «Россы». Да? Так вот я твердо вам говорю, что ни один из «Венедов» и «Россов» не подошел в Петербурге ни к одному человеку, ученому, который что-нибудь знал о «Венедах» или «Россов». Они их обходили за 3 километра. Да? А вдруг правду узнаешь? Ну а теперь вперед. Да? И причем здесь археология. Да, вот тут-то она очень даже и при чем. Но сначала начнем с письменных источников. Перекликаясь с археологией, ну, сначала, что в письменных источниках, очень ранних, как я отмечал вам на прошлой лекции, выступает некий момент некого зияния и страха, связанного с территорией славянства. Помните, я в прошлый раз об этом говорил? Что у Великого Тацита территория, где выступают венеты, предварительно названа область взаимного страха между славянами, между германцами и сарматами. Вот этот разноликий формирующий страх с разных сторон, он оказывается первой территорией. Следующий крупный эпизод – это завоевание венетов славян германарихом после войны готами. Ну, ничего, нормальная, длительная борьба, а потом некое там подчинение, вероятно, очень условное. Попробуй там лесных ребят подчини по-настоящему. Вот. Потом столкновение антов с готами, где они опять оказываются между гунами и готами. И это кончается мученической смертью их первичной аристократии, распятием таким. Вот. Но это было бы все неважно, факты не такие большие, если бы они потом не подтверждались, если бы они потом не начинали работать. Далее, не только область некого страха, но, повторяю, область пустоты. Это запомнили, да? То есть территории, через которые проходят пограничье славянского, они пустотны в письменных источниках. Или перед ними двигается волна пустоты. И это фиксируется археологически. К этому примыкает и другая вещь, что вообще славянские ранние древности, они... особенно в местах, где они появлялись, они очень неотчетливы, не резки по своему характеру. Вот как когда готы появились на юге, вот появились, началась черниговская культура, ее ни с чем не спутаешь. Ушли, кончилось. А когда славяне появились на северо-западе археологически, с чем это связано? Одна волна, другая, одни памятники, другие, неясно, гибко, зыбко, неуловимо. Если сейчас что-то четко улавливается, пожалуйста, так, с точностью до десятилетия буквально, то это в результате работ Кузьмина Мачинской на Старой Ладоге, на основе раскопок Рябинина блестящих. Но опять-таки в Старой Ладоге, в пункте, который сначала назывался Альдегия, то есть германским модифицированным, так сказать, термином, базирующимся на финском, а потом перешел в славянское Ладога. Вот, то есть, вот второй мотив, третий мотив. Первое, что славяне помнят о себе в русской нашей летописи. Это то, что они где-то сидели в афетовой части мира, повторяю в прошлый раз, а потом сели по Дунае. То есть, первый акт, не какое-то позитивное действие, а вот пришли и сели, да? Потом, значит, прогнали волхи нехорошие, да? Мы пошли и сели у Илмеря, да, а другие там на Днепре, а Вятичи и Радимичи пришли от ляхов. Мотив пути, движения, неустойчивости, да? А потом что организует эту территорию? Путь из варяг в греки. Вы чувствуете? То есть все время на путях. Не какая-то вот своя стабильность, а где прародина? Вот так, понимая этот текст, старые историки думали про родину на Дунае. Вот. Жириновский так до сих пор считает. Вот. Съездил туда, ему там объяснили, он приехал, говорит, сербы, это мы просто оттуда пришли. Вероятно, вот наши летописи ему там слабо пересказали. Да. Вот. Теперь, видимо, что-то Ельцину объяснили. И недавно он угостил всех по телевидению, сказавши, ну ведь хорваты, вот эти боснийцы, они же тоже сербы. Вообще за такое застрелить можно, понимаете, такому среднему боснийцу или хорвату. Это ему объяснили, что они тоже славяне, понимаете? А для него славяне свои сербы. Вот у него сдвижка такая, да, туманная. Он их всех сербами назвал. Но как-то спустили. Видимо, видит, в каком состоянии человек уже, до чего его довело окружение. Талантливый мужик был такой, вполне. Вот. Так что не только Чаадаева. Так вот... путь, движение. Но, как вы знаете, и потом в пути. Ну, замечательная наша перенос центра, помните, из Киева в Владимир и Суздаль, да? Это же колонизация Северо-Востока. Ведь не было постановления. Переношу столицу, да? У нас так не бывает. Даже с Петербургом так не было. Она как-то вот так само собой перетекает. Там столица, и тут столица. До сих пор мы северная столица. А потом колонизация Северо-Востока. Новгородско-Суздальское. Да? А потом, ну, вот пока до Чукотки не дошли и до Амура, да, никаких Петербургах речи не было. Вот.
Потом приостановились, ну, а потом уже пошли к коммунизму, это уже не в пространстве, а куда-то так.
Но вот этот мотив пути, движения, бродяжничества, некоторой невыраженности, он постоянно присутствует. Жалко, я от доски далеко, но русисты, наверное, знают древнейший, достоверный, во всяком случае, на юге, тип славянского сосуда. Так называемый тип сосуда, корча, тип корчак или пражский тип, да? Ну, я его так нарисую, да? Да, и в седьмой выходит. Вот он такой. Посмотрите, такой. Так, округлый. Так, и вот так. Это как-то мне сказалось, и лучше не могу сказать, да? Знаете, какой основной признак этого сосуда? Отсутствие признаков. Он емкий, мягкий и очень напоминает нижнюю половину матрешки. Знаете, вот если у него головку снять за ненадобностью, да, то вот оставшаяся часть, да, у матрешки, сосуд пражского типа. Видите, какие интересные вещи. Он такой мягкий, емкий, очень приятный, да. Ну а чем сосуды вообще выделяются друг от друга? Вот археологи меня поддержат, слышите, правда? Венчиком, да?
А у него нет венчика.
Так, орнаментом по венчику, да? А у него нет орнамента. Плечиком. А у него плечика то ли есть, то ли нету. Вы понимаете? Ну, налепом каким-то, ну, вот в середине тулова. Или прочерченным орнаментом. А нету. Вот такой он, да? Вот такой неуловимый сосуд. Дальше, что надо знать до государственную историю. Что, тем не менее, то предание, которое вошло в летописи, это осознание себя на территории настоящей Европы. Ну, помните, он говорил, что настоящая Европа начинается к западу, от западной границы Российской империи. Это понятно, да? Европа начинается от линии, идущей от Кёнигсберга на Тирасполь. Вот к западу, а это уже более-менее Европа. А к востоку европейская Скифия. Тоже европейская, но особая. Если так говорить, как греки говорили, как на самом деле. Так вот, первое, что славяне записали, это то, что на Дунай сходили, а нас прогнали. Да? То есть первый акт самосознания – выход, да, на границы античного мира, в Европу. Подтверждаю, да, теперь акцентация этих движений. Ну, археологически, в общем, ясно, что где-нибудь из района Корчака, да, так сказать, с Древлянской земли, с Житомирщины и к Припяти туда, да, ну не уходила масса населения вся на Дунай, а потом не возвращалась. Ну, сидели они здесь по-прежнему. Но запомнились те, да? Кто ушли, пришли. То есть важны вот эти, которые сходят и вернут. И, видимо, что-то принесли. Наверное, они сказали, ребята, а знаете, а мы, говорят, славяне. Точно. И не такие, как все прочие. Потому что сидеть здесь в лесу и отличать себя от балтов было довольно сложно. Ну вот. Так что мотив пути. Теперь можно так показаться людям с напряженным и неразвитым национальным сознанием, что я как-то качу бочку на славян, да? Так это не так. Потому что на самом деле все, что нам кажется как бы минусом с европейской точки зрения, можно рассматривать как плюс. Например, приверженность к пути, да? Вообще история есть путь. Не правда ли? А мы ее осуществляем. Мы все время в движении. Ну и так далее. Вплоть даже до зияния, пустоты, так сказать, бездна тоже понятие философское. И кто-то-то должен ведать бездной, пустотой и энтропией, иначе где же космос-то будет развиваться? А кроме того, по части германцев, то вот тут вот, чтобы без комплексов, потому что у нас как-то всегда так, что вот славяне – это наши предки. Да? Но еще мы, северные, готовы допустить финнов. И тюрок, правда? Ну, можем. А вот чтобы предком чувствовать германца, да, вот тут какой-то стопор, да. А на самом деле есть великолепные антропологические работы, которые показывают, что северный тип новгородско-беломорский, да, он, конечно, особый, но он значительно больше похож не на население Волговского Междуречья, тоже русское, а на Среднюю Швецию. Не говоря уж о некоторых отдельных определениях. Так что тоже предки, об этом мы говорим. Ну вот, и вот в интересующее нас время славянство, видимо, двигаясь из своего центрального котла в районе Северной Украины, Южной Центральной Белоруссии, Брянщины, Курщины, где все это пульсирует, Значит, выплескивается на запад до Эльбы, на юг до Эгейского моря, а потом начинается некоторый отлив на север. Хотя возможно, что на север отдельные группы, смешанные с балтами, балтославянские, черт знает какие, продвигаются еще и раньше. Но, видимо, только после вот этого приостановки движения на запад и на юг и известного отлива оттуда, который дается по письменным источникам и который подтверждается археологически, особенно отлив с юга, не с польского Поморья, как считает археолог Седов, это его личные игры, а вот с этой территории на Дунае и к северу от Дуная, примерно от Чехии на западе и до Днепра на востоке, нет, до Среднего и Нижнего Днепра. И вот из этой зоны, и до Эгейского, и Адриатического моря на юге. И вот этой зоны отлив на север, несущих очень многое людей, чувствуется. Но мы там видим разнос украшений, разнос определенных орудий, определенных традиций. Видимо, это был некий единый акт. Знаем следы этого движения в этнографии, в фольклоре. И вот он движется на север. И достигает, наконец, района Ильменя и Волхова. И вот здесь происходят поразительно интересные вещи. Ну, о том, что Ладога – это Прапетербург, мы это с вами уже проходили, правда? Для того, чтобы стать Прапетербургом, это место должно было организоваться, как подобное пространство. Даже не знаю, с чего и начать. Начнем с русской летописи. В начале русской летописи лежит легенда. Очень любопытная. Она есть в двух вариантах. Вот в варианте новгородских летописей, в варианте повести временных лет, к варианту повести временных лет примыкает Татищев, но с некоторыми существенными дополнениями, которые он почерпнул из традиции, известной ему. Что в этом общего? Что после этого расселения, значит, сели словени, да? И в частности говорится, что словени, именем своим назвавшиеся, сели у озера Илмерь. Понятно. С какого берега не сказано, вот у озера Илмерь. Да? Ближайшие кривичи, наверх Днепра, Двины, западные имеется в виду, Волги. Ну, поляне известно где, вокруг Киева, да? К западу от них любимые друзья древляне. Вот. Поляне и древляне любили друг друга, как большевики и меньшевики. Вот, это обычно. Только сначала большевиками были древляне, а потом большевиками стали поляне, когда они превратились в Русь, так сказать, в результате некоторых биологических процессов. Так вот, мы займемся северными. Вот эти кривичи и словени, ильменские. Но словени, они уж жутко чистые словени, но хотя бы потому, что они словени, назвались именем своим. Чего это они назвались именем своим? Наверное, потому что они были окраинные, правда? Вообще это имя словаки, словенцы, словинцы сохраняется на окраинах славянского ареала. Потому что внутри-то все словени, приходится различать друг друга. Гриковичи, кривичи. А эти там забежали во всякую Финь, да еще, видимо, и скандинавов встретили, которые там тоже похаживали. И вполне достаточно было просто словени. А кривичи? Но они, в общем, славяне. Они упомянуты в славянском расселении, якобы тоже с Дуная пришли. Что как бы не подтверждалось археологически, но сейчас под некоторые исследования говорят в пользу того, что там тоже был этот южный компонент, несомненно. Вот. И у Константина Багрянародного, замечательного византийского императора, который о нас написал замечательные вещи, они тоже относятся к склабиной, к славинам. Но есть и некоторые сомнения. Потому что есть в повести временных лет, один текст, где выделяются те на Руси, кто имеет язык словенск, и те, кто платят дань по Руси. Ну, всякие финно-балтские племена. Так вот, в этом перечне кривичи не перечислены ни тем, ни к другим. То ли прохлопал, забыл, да, ну, во всех списках. То ли вдруг ему показалось, что, может, они не совсем словени и не совсем не словения. Ну, а предположение о существовании вот таких групп сложных, и, может быть, даже в неком смысле таких балтославянских, оно возможно филологически. Вот было сам. Но в то же время эти кривичи, ближайшие соседи славянного, так называемых ильменских, и, кроме того, связаны с ними одной такой ниточкой странной. Я уж вам тонкости всякие говорю, чтобы так почувствовали это. Они, с одной стороны, сидят в разных местах, хотя и недалеко друг от друга. Но сказано, что в Полоцке, как и в Смоленске, первые насельники, первые поселенцы, кривичи, да? А в другом месте, где кривичи не упомянуты, сказаны и Словении, да? Два княжения, одно на Ильмени, а другое в Полоцке. А в другом месте еще сказано, что в Полоцке какие-то отдельные полочане. То есть как-то вот в районе Полоцка Словении и кривичи так перекрываются и стыкуются. Вот. Ну, а вокруг, значит, всякая всячина. Ну, Меря там, на Волго-Волжском междуречии, скажем так. Неопределенное слово «чуть», которым обозначается «бог знает что». Ну, должны мы все это примерно знать. Вот. Ну, и вот на этом фоне рассказ, что на юге Поляне, север, Чернигов, прилегающий районе, Вятичи, платили дань хазарам. А на севере, дальше в разных летописях разные варианты, но отчетливо и постоянно называются Словени, кривичи, меря. Иногда прибавляется чуть. Веси нету, строго говоря, нигде. Просто говорится и кривичи вси. Ну вот это вси иногда считают испорченным веси, весь. И там изобретают в конце весь. Хотя ни в одном списке четкой веси нету. Я имею в виду древние списки, не позднее подправленные. И я склонен к тому, что это были кривичи вси. Потому что кривичи было много. И сидели они на огромной территории. Ну, бог с этим. Ну, собралась главная триада. Вот эти словени, кривичи и меря, да? Значит, чистые славяне, да? Славяне подозрительные кривичи, да? И настоящая финская меря, да? Вот, и на них брали дань. Некие варяги из Намаря, которые насилие делали, да? И собрались они, и их за моря прогнали. И стали жить сами по себе. А дальше поразительная правдивость. Да? Значит, прогнали они этих варягов, этих большевиков, и стали жить сами по себе. То есть СНГ так разделились, да? И стали грады строить. То есть укреплять обороноспособность, да? И не стало между ними мира, и встал град на град, вариант род на род, да? И поняли они, что порядка нет. И решили отправиться за морем к варягам, к Руси. Ну, дальше замечательная фраза, которой нету в начале истории ни одного известного мне народа. Да? Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Придите, княжите, и владейте нами. Как писал великий Бердяев, а может не великий Бердяев, а кто-нибудь другой из этих великих, да? Может, Соловьев писал, Владимир, что это же великий акт. Славянство с самого начала отказалось от внешнего и мерзкого строительства государства. И пригласило на это дело организованных, да, немцев, да, оставив в себе всю другую, огромную, необъятную область. Да. Примерно об этом писал Розанов в Первой мировой войне. Да. А может, лучше пусть немцы нас завоюют, порядок устроят, да? А мы их песням научим, и сказкам, и душу им дадим. Ну и текстик. А что до того у немца души, а? Не было? Ну и так, к слову. Как на эту тему начинают говорить, так даже Максимилиана Волошина заносит. Вот. Как однажды он в 24-м году с вершины Карадага отсложествился с Россией, так сказать, и стал об этой стране думать. Ну, стал Россией и почувствовал, что страшно, на самом деле. Страшно быть Россией. И тут же из него изнутри раздался русский голос. Вот. Зато в нас есть горнило духа, совесть. То есть в нас есть. А в других? И наш великий покаянный дух, оплавивший Толстых и Достоевских, Иоанна Грозного. Ох, как Иоанна Грозного оплавил покаянный дух, да? И кончается. И каждый, это к нам с вами, кто перекипел в котле российской государственности, рядом с любым из европейцев, человек. Господа, я вас поздравляю. Вы люди. А они все не перекипели, да? И они недолюди. Но здесь Максимилиан Александрович опомнился, да? И кончил. И чувствую безмерную вину всея Руси за все и перед всеми. Это в конце. Значит, зачем я так вам кидаюсь от начала до конца? Потому что от начала до конца пока все одно и то же. И вот вначале была принесена эта фраза. А я не говорю, что она плохая. Она действительно такая. На это вы можете мне сказать. А где документ, что эту фразу кто-то произнес? У вас справка есть? Да? Ну вот здесь я вам хочу сообщить, о чем мы договаривались в самом начале. Да? Миф, вошедший в сознание народа, да, есть факт. И выражение его сознания. И еще страшнее, если это было не произнесено, да, а позднее осмысляющим христианским автором, взято из народной традиции и положено в начало ее. Но это слишком совпадает со всем последующим, чтобы быть случайным. Вот. Вдумайтесь в эту интересную фразу. Она стоит того. Земля наша велика и обильна. Возражений нету. По-моему, в прошлый раз Черномырдина цитировал, да? Ему недавно эта мысль пришла в голову. Вот. Я говорил в прошлый раз, да? Нет? Говорил, да. Он сказал, что у нас такая богатая страна, давайте жить хорошо. Вот, свежая мысль такая. Вот, так что она так по-прежнему присутствует. Но второго он произнести не смеет, потому что наши предки те были, и тот, кто записал, они были потрясающе правдивы. Они писали, южные давали дали хазарам. Северные, каким-то варягам из Замора, хулиганам. Но прогнали их, да? Стали жить сами по себе и перерезались. И отправили Заморя к варягам, к Руси. То Русь, сейчас будем разбираться. Это, кстати, очень интересно даже по летописи. И на самом деле это не разобрано как следует. Остановились на том, что сделано в 19 веке, на самом деле. Так вот, велика и обильна. А вот дальше вот это. А наряда в ней нету. А что такое наряд? Обычно переводят порядок. Ну, порядок это... Нет, там сказано, наряда в ней нет. А слово «наряд» чрезвычайно емкое. Она имеет совершенно определенное семантическое поле, которое раскрывается позднее в русском языке. Наряд – это в первую очередь женский наряд, правда? Но с другой стороны, молодые люди. Отправить в наряд, да? Артиллерийский наряд, да? То есть наряд – это порядок вообще. Это порядок и в мужском смысле слова, и порядок, и красота в женском смысле слова. Такое слово было и у замечательных ребят древних греков. Знаете, какое это слово? Космос. Первичное значение слова космос, да, это женский убор и воинский порядок. А потом уже подобный этому женско-мужской порядок Вселенной, да? То есть на самом деле, если переводить этот текст, да, ну с некоторым напряжением на философский язык, да, Земля наша велика и обильна, а космоса в ней нету. Ну а какая позиция, знаете, там, мужчина, женщина, человек, природа, да? Я уж не знаю, русский, еврей, наверное, да? Нет, не получается. Еврей – это позиция всем. Вот. А может быть, нечто объединяющее всех также. Вот. Ну а что в оппозиции к космосу? Хаос? Не так ли? Значит, что у нас есть? И с этого начинается наша история. С великого признания. Велика, обильна, а космоса нет. Знаете, у нас как от этого спасаются? Это обычная бродячая легенда.
И так же начиналась Англия. Да? Там тоже пригласили двух вождей, Хингиста и Хорсу, которые тоже мифичны немножко. Ну, положим, они не мифичны, да? Ну, господа, во-первых, приятно быть в компании с Англией. Нас с Англией многое объединяет, не правда ли? Даже дружба Горбачева и Тэтчер. Вот, и вообще многое. Но там было совсем другое. Хингисту и Хорсу пригласили местные кельтские короли, чтобы они им помогли в борьбе с их противниками. И после того, как потомки этого Хингиста и Хорса, да, стали пытаться захватить власть на острове, началась ожесточенная длительная борьба. Их не призывали княжить и володеть нами. И в легенде этого не получилось. Их призывали как военную вспомогательную силу, которая оказалась нахальной, да? Потом за ней хлынули другие, да? Это другое. Такого текста не было сказано. Так что миф поразительный. Дунай. Либо получить там себе столицу, на юге, в Европе. Ну, говорил, что матушке Ольге, он говорил, что он хочет в Переславце на Дунае иметь свою столицу. Такую столицу стран народной демократии. Он там перечисляет там все. И Чехию, и Угр, и так далее. Вот, на самом деле-то, насколько я знаю, он думал о Константинополе. Но и он при этом посадил Ярополка старшего в Киеве, Олега в незамеренной древлянской земле, а тут пришли новгородцы и сказали ему, да, дай и нам, князя, а то сами себе налезем. Но если они берут князя не отсюда, да, то откуда они его налезут? Известно откуда, оттуда же, откуда же налезли. Ну и позднее новгородцы даже в самый разгар республики, как известно, да, без приглашенного начальника из Рюриковичей не могли. Псковичи были другие, надо сказать. Но псковичи это вообще особ статья. Вот. Да не будем с этим разбираться. Все примерно так оно и было. Но дальше очень есть интересные вещи в нашей летописи. Новгородская просто говорит, вот к варягам к Руси, и оттуда и прозвались там Русь. А киевская традиция повесть временных лет все поясняет. Потому что были варяги Русь. Как есть варяги? Готи, жители Готланда. А может быть имеются в виду и геты-готы, да, обычно говорят Готланда в примечаниях. А ничего подобного, это могут быть жители южной части Швеции. Йоталанд, Гёталанд. Да? Есть свеи, есть урмане, это, видимо, переиначенные норманы, да? Есть ангиане, англы, ну тоже, так сказать, ребята приморские, да, так и эти назывались Русь. Все четко. Вот. А дальше очень интересная вещь в некоторых вариантах. И пришел Рюрик там с двумя братьями, да, и пояс с собой, очень любопытно, всю Русь. Вот это несколько трогательно. Да, почему всю? А где не вся? Ведь летопись страшно лаконична. Да? Еще один раз нечто вроде «вси» говорится с Кривичем. Помните, я вам говорил? Ну так действительно, они и сидели разлаписто. Даже то, что там перечислено. Наверх Днепра, Двины и Волги. Вообще занимая всю среднерусскую возвышенность там. А тут всю Русь. Так заметьте. А где не вся? А дальше любопытные вещи. При описании географии и сидящих вокруг народов, повесть временных лет называет Русь дважды. Один раз при перечислении скандинавских народов, рядом со всякими вот там свеями, готями, да? А второй раз рядом с Чудью, то есть как бы у нас. То есть как бы две Руси сидят. Вот. И не исключено, что в древнем предании все было немножко по-другому. Во-первых, что это за странная компания? Словени, Кривичи, да? И то ли вот Меря, то ли Чудь. Ну ладно, Словени и Кривичи, они все-таки родственники, славяне, да? Хотя, вообще говоря, родственники славяне обычно друг друга не любили. И вот другая замечательная пара поляне-древляне, нам известно, как они друг друга любили. Из некоторых текстов выясняется, что уличи и поляне любили друг друга тоже с такой же страстью. Вот. Ну, такой вот известной такой, я бы сказал, русско-польской любовью. Вот. Так вот, нет, ну, может, любили, может, действительно, родственники, может, славяне не очень отличались от Кривича, сейчас археологически вроде бы это подтверждается, бог с ними. А вот эти чуть мере, эти-то как оказались? Нацмены, так сказать, будущие. Здесь. И что это за мере? Так что это? Они, значит, объединились и пригласили князя на территорию от Смоленска и Полоцка до Ладоги, да? И до Ростова, и Переяславля-Залесска. Да? Все... И так вот племенами сговорились, да? Вы знаете, как в последующие времена и были отношения между Новгородской землей и Владимиро-Суздальской? Там они столковаться не могли, да? А здесь, ну, знаете, это тогда такой. То есть, на самом деле, действительно, за этим стоит некая предыстория. Правда, я по-прежнему предполагаю, я писал об этом, что на самом деле территория была уже. Что летопись дошла до нас в поздней редакции. А как изменялись предания в летописи, мы это знаем. В новгородской летописи могила Олега в Ладоге, да? А в киевской летописи, которая пользовалась тем же изводом ранним, могила Олега в Киеве. Так что могло меняться многое. И я собрал некоторые данные в пользу того, что первично была не Меря в этой летописи, а тот этнос северо-западный, который назывался Нерева, Мерева, Марева. Оно выступает в таком поле. МВН переходит, передача с финского на русский сплошь, да? Это этнос на севере. Вы знаете, в Новгороде есть Неревский конец, был там воевода Неревин, ну и так далее. И эта Нерева скорее была сильным финским компонентом в себе. Вот. И скорее вначале была вот эта Мерева, вот Морева, такая земля сохранилась и до 16 века, Морева Руса, там в бассейне Ильмена. Вот что была она. Но все равно территория достаточно большая. Что же ее объединяло? Чтобы эти разноплеменные племена пригласили к себе одну династию, ну даже в мифе. Это очень странно. И первое это пришло в голову Рериху Николаю. Что за этим стоит предшествующая организация. До того, как пришли варяги, охотники из-за моря, что-то было объединявшее. И на самом деле формально это до есть в летописи. Но этому месту не верят. Буквально в последние месяцы я получил дополнительные подтверждения. А именно, ну сказано, что пошли к Руси. Правда, пришла вся Русь. А где была не вся? И вот в древнейшей лаврентьевской летописи, и не только в ней, сказано, что вот пошли они туда, да? И Реша и сказали, да, этим варягам. К варягам обращаются кто? И сказали, Русь, Словени, Кривичи, Меря, Чуть. То есть к варягам Руси обращается союз племен, первым из которого названа Русь. Вы поняли? Ну, положим, русские зарубежные обращаются к русским здесь. Такое может быть? Вот и там такая же история. То есть во главе местного союза племен в этом тексте, да, стоит местная Русь. Большинство критиков и издателей нашей летописи посчитали, что такого быть не может. Что у нас вот столько нам хватает одной Руси, если их еще две, да? И поэтому они это место, включая Лихачева, переправляют и пишут. Нет. Сказали варягам, Русь там, а сказали Руси, Словени, Кривичи, Меря. Такой вариант есть в списке. Но в древнейших стоит, сказали Русь, Словени. И вот что меня укрепило. Я заново, пройдя по тексту Татищевскому, заново убедился в невероятной достоверности его ранних источников Татищевских. И он дает варианты. Если в его древнейших летописях какой-то важный момент был не так, то он в примечаниях пишет там. А вот в раскольничьем списке там или в ростовском списке. Это два очень древних списка, которые после Татищева никто не видел, но они абсолютно достоверны. По-другому сказано. Так вот, это место у него без разночтений. И в его варианте, да, Иреша, Русь, Словений, Кривичи. То есть во всех его авторитетных списках к варягам Руси Заваря обращается, ну, как мы бы сказали, союз племен, во главе которого стоит Русь. Тогда понятно, что Рюрик взял с собой всю Русь. Потому что не вся, да, стояла во главе приглашавших. Если верить древнейшим спискам, а им не верю. Да. Я тоже считал, что ну, надо поверить источниковедам, но сейчас, когда проверил, то склоняюсь к тому, что там рудимент подлинной легенды. Тем более, что она полностью подтверждается иноземными письменными источниками. Поскольку некий этнос, который назывался Русь или Рос, а это отдельный вариант, почему было два варианта разночтения, и почему до сих пор в России доминирующий этнос русские, да? Вот, это отдельный вопрос, но в общем это два слова родственных и филологически восходящих к одному корню. Ну так вот, тем не менее, этот Рос, Рус на этой территории до всякого Рюрика, до дат, обозначенных в летописи, да, был. И источники об этом сообщают. Вот, наиболее известным является, на самом деле, все, то, что я сейчас вот скажу, все учащиеся кафедры археологии Ленинградского, Петербургского, извиняюсь, университета должны были на самом деле на зубок знать. Вот. Это знаменитое сообщение под 839 годом знаменитых бертинских аналов при дворе германского императора, да? Где сообщается, что к Людовику Благочестивому, императору Франкской империи, византийский император прислал послов. А еще сказал, что кроме послов, присылаю я к тебе людей народа Рос, которых прислал правитель их по имени Хакан. Они не могут возвращаться путем, к которому они пришли, потому что этот путь занят варварским воинственным народом. Ты выяснишь, кто они такие, и если они правду говорят, отправь их через свою страну домой. Франкский император ответил, что я думаю, что эти послы не столько послы, сколько шпионы по твоему и моему, вот, так сказать, имперству. Да? Но, впрочем, если они окажутся людьми достаточно благонадежными, то домой я их отправлю. И дальше приписка. При проверке оказалось, что родом они шведы. Точка. Есть также еще один арабский источник, вернее, арабоязычной традиции, который, возможно, восходит тоже к дорюриковой традиции. Хотя сейчас есть некоторые сомнения в его датировке, но я склонен думать, что, тем не менее, сведения, сообщающие там, дорюриковые. О том, как некий народ тоже рос, везя мечи и меха из самых отдаленных местей, мест, так сказать, славянщины, Сакалиба, отправляется в Багдад. Торговать мечами, оружием, естественно, в Багдаде, и мехами, сырьем. Так вот, этот этнос назван видом славян, видом Сакалиба. Это уравновешивает. То есть вот на севере, на самой окраине, да, есть некие приятные ребята, которые, с одной стороны, послами посылают шведов, с другой стороны, есть смысл их относить к славянам, да, в-третьих, они торгуют мечами. Мечи – это рейнские мечи, других не могло быть в это время. Привозимые из Европы, да? А в-четвертых, их правитель называется не конунг, не князь, а хакан. Вы чувствуете, что это наш? Потому что такая сложная история, интернациональная, имперская, может быть, только у нас. Вот, так вот, видимо, эта Русь здесь и была до этого попросту. И вот ее-то и изучают наши коллеги-археологи, в том числе даже находящиеся в этом зале. Вот. Ну, и сейчас уже достаточно многое ясно. Ну, во-первых, нечего, как говорится, Ваньку валять. В прошлом году в Старой Ладоге, то есть почему в прошлом? В этом году в Старой Ладоге мы праздновали великую годовщину, и только в Старой Ладоге мы ее праздновали, а именно 150-летие с того времени, когда научно членораздельно обосновано происхождение имени Русь-Рос. Это можно было праздновать и в 94-м, и в 95-м. Но лучше в 95-м, и мы в Старой Ладоге это праздновали. Я предлагал к этому празднованию присоединиться такой маленькой организации, как Государственный Эрмитаж, но она не проявила заинтересованности. Хотя человек, который установил этот факт, одно время реально был директором этого самого маленького государственного, тогда императорского Эрмитажа. Это Куник. Вот. Замечательный российский ученый немецкого происхождения Эрнст Куник. Принявший православие, он стал арист Куник. А чего стал еще лучше. Вот. И он установил то, что сейчас всеми серьезными учеными только и разрабатывается. Да. Ужасно боюсь, что кто-нибудь из вас настолько по не своей, не, в основном не по своей, а отчасти по своей вине не образован, что может предполагать, что слово «Русь-Рос» имеет южное происхождение, имеет какое-нибудь отношение к речке Рось. И что где-то на Среднем Днепре когда-нибудь жил до второй половины IX века этнос под названием Русь, да еще что он был славянский. Да? Ничего подобного нету ни в одном источнике. И сама летопись против этого восстает изо всех сил, которая говорит, что там сидели поляне. Да? Но правда, поляне, я же ныне зовомая Русь. После того, что с этими полянами произошло, а что рассказано? До этого они были маленькие, весьма занюханные поляне, которых обижали окрестные древляне, которые были настоящей силой. И древляне вот могли схватиться с Русью один на один. А поляне, ну то они и поляне. Вот. Речка Русь к этому не имеет никакого отношения, так же, как народ Роксоланы. Не надо это опровергать. Почитайте вообще книжки и напрягайте свое чувство историка. А в общем, все очень просто. Финны зовут шведов Ротси, Ротси. Это элементарный факт, который должен знать ребенок в нашей стране. Сами себя одно финское племя всегда звало, да и сейчас живет Суоми. По законам филологии, да, Суоми на славянский передавались словом Сунь. Да? Поэтому, казалось бы, слово Ротси должно также закономерно передаться Русь, да? Нет, не Русь, а Русь. По той причине, что есть другая закономерность. При переходе из финского в славянский перед свистящийся, да, глухой согласный выпадает. Пример. Приятный народ называет себя Вепсой или Бепсой, да? А мы его как назвали? Весь. П. Куда делось? Вот со свистом выпало. Поэтому филологически абсолютно безупречно. Из финского названия шведов Руотси, на славянский получалось Русь. Я бы учил этому слову детей в колыбели. Да. А к трем бы годам учил бы вот этому обоснованию. Тогда бы, может быть, вырастали членораздельные граждане. Вот, а не с речки Рось. Значит, речка Рось даже не писалась через букву О, а писалась через одну букву, которая, как произносилась, даже филологи не знают. Это беглый звук, который иногда потом при замене его переходил в «о» заменялся, а иногда в «ы». Ну вот издайте звук средний между «о» и «ы», можем попытаться вместе издать. Вот это примерно и было. Кроме того, она вообще не входила в территорию полянского распространения и в основную территорию русской земли. Потому что засечная полоса Владимира, да, проходила по речке Стугни, а не по Роси. То есть граница настоящая, да, была на Стугне, севернее Роси. А на Русь был только выдвинут пограничный городок, Родня, форпост. Кроме того, те, кто поселились на Роси, никогда не жались, не назывались ни Русь, ни Рось. А назывались они страшно хорошо. Я что-то задержался на этом, но просто мне хочется выяснить. Знаете, как назывались те, кто жили по речке Рось? Да? Замечательно, да. Они назывались либо Поршане, либо Порошане, либо Ршане, либо Поросяне, да? Но поскольку там садились не столько славяне, место пристепное, сколько разбитые кочевники, так называемые черные клобуки, торки, бериндеи, да, то общим названием сидящих по Роси с конца XI века, да, был замечательный термин – «свои поганые». Вот. Вот это то самое место, где вот якобы сидела Русь. Там сидели свои поганые, да. Вот, ну а господин Иванов и рядом с ними, вот, ну, дай бог им здоровья, с их детским самоутверждающимся смешным самосознанием.
Ну вот, на самом деле все это произошло на севере. Ну, мы можем заняться еще другим. А почему чудаки финны называли шведов свеев, да? Руотси. Почему бы не называть свеи? Вот. Ну, во-первых, это уже не наше дело, а во-вторых, все в порядке. Значит, если от Петербурга плыть по 60-й параллели прямо на восток, да, и уткнуться носом корабля в берег Швеции, вылезти на берег, найти какого-нибудь рыбака и сказать, там, Карл, обратиться к нему, потому что Карл по-шведски, по-старошведски означает парень, да, как это место называется, и в древности, да, то он ответит тебе, Рослаген. Лаген – это округ. Прямо против нас, в Швеции, да? Округ Рос. Более того, северные пригороды Стокгольма находятся в Рослагене. То есть мы запросто можем поднять вопрос. Верните нам нашу прародину Стокгольм. Вот. Я не понимаю, почему этот вопрос не ставится. Понимаете? Вот. Значит, это побережье. И в древности в большей части назывался Рузен, Розен, Рослаген, Роз. От древнего германского глагола «роа», который означает «грести», «плавать между шхерами», «плавать в полуостровах». Ребята, которые жили там, назывались «росмен», «грибные ребята». И этот термин, судя по всему, поскольку он опирается на глагол «гребли», вот это внимание, да? Об этом писалось, и я об этом писал, и другие, наверное. Думаю, что и Куник писал. Просто когда я взял работу Куника в Институте археологии читать, ну, с 1845 года, то выяснилось, что она не разрезана. А потом мой коллега из Института этнографии сказал, что он там читал эту работу, тоже не разрезана. Ну, неинтересно. Лучше мы с Росси от своих поганых произойдем. С Украины хлебной, а не от этой фини. Ну вот, такая притча. Так они вот были такие грибные ребята, которые под давлением ветров, которые, как у нас известно, в нашем районе дуют с запада на восток, не правда ли? Сюда приезжали. И давненько они сюда приезжали. Ну, дальнейшее примерно понятно. Вот, в общем, те ребята, которые с какого-то момента, под влиянием некой активности, обусловленной непонятно чем, это отдельный термин, прямо ее из климата, из полезных ископаемых, не вытянешь, есть и другие ритмы, которые мы не знаем, прибывали сюда и пограбить, и поторговать, и поколонизовать, и все такое прочее. И назывались они финнами руотси, а славянами – Русь. Но потом к ним примыкали другие, особенно пришедшие с юга славяне, с Дуная, да, которые тоже умели собирать дань и грабить, и плавать пусть не на больших кораблях, но на очень хороших долбленных однодеревках, и даже на насадах, у которых на долбленную основу были насажены борта, и по речкам они ходили куда лучше, чем скандинавские дракары, да? И они объединялись. И на эту текст, значит, первый текст, первое состояние, да? Некая Русь, которая призывает варягов, да? Тут приходит уже вся Русь. Да? Ну, я уж не поручусь, что абсолютно вся. Но пришли некие ребята, они археологически чувствуются замечательно. Мы знаем их могилы, мы знаем их дома. Это новые, Рюриковые Руси, под Ладогой. Вот. А дальше замечательный текст по отношению к коллегу, когда он берет Киев, север. И были с ним варяги, мужи славяне и прочие, прозвавшиеся Русью. Все понятно? Ты со мной идешь? У тебя меч есть? Да? Да? Ты Русь. Рубани? Рубанул, да? Русь. Идем. Вот. Потом они переместились на юг, и их домен уже стал не север, а юг, в район Полянской земли, и тогда возникает третий текст. Поляне, я же ныне зовомая Русь. Ну, сели они среди них, а у них был такой обычай, чем выше статус данного начальника, да, тем больше у него жен и наложниц. Как известно, у Владимира сильно переваливало за 1000.
Так что он один в генофонд Полянской земли внес больше, вот, чем, то есть, ну, примерно столько же, сколько основная масса мужского полянского населения. Вот не говоря же о его сотрудниках, вроде Добрыни и других ребятах. Вот, и стали они Русью. Ну вот, я, так говоря полушутя, ну поймите, что все примерно так и было, и все филологически подтверждается, и в том числе имена трех братьев, по крайней мере, Рюрик и Трувор безупречны. Вот, не могу я все это обосновывать, потому что не об этом мы заняты. Но вот какая интересная вещь. Когда эта первичная Русь появляется здесь, то она появляется с порядком. И этот порядок, в частности, фиксируется древнейшими сопками. Что такое древнейшая сопка? У нас обычно с понятием сопка связана огромная искусственная насыпь, преимущественно на берегу реки. Да? Но мотив высоты и сопоставления высоты и низины в самых ранних, особенно ладожских сопках, был. Потому что самые ранние, так сказать, традиции сопки, нельзя говорить типа. Замечательный исследователь Петренко разбил их на типы. Это, конечно, не типы, а тенденции, между которыми существует масса переходных вариантов. Но не дело в том, как назвать. Так вот, самые ранние, они в великолепных местах, рядом с рекой. Не боятся они никаких осквернений своих могил. Вот торчит, смотрите все. Не тронут, не осквернят. Они это знают. Вот над высоким крутым берегом, который возвышается прямо над рекой, или над первой надпойменной трассой, то есть вот мотив высоты и низины, он очень здесь чувствуется. И открытость на главную водную магистраль. Потом они пойдут и в другие всякие места. Далее. Что дальше делать? Четкая, великолепная конструкция. Подрезается земелька. Иногда делается нечто вроде такого большого широкого рва. Иногда просто срезается на некой возвышенности часть земли. И создается примерно высотой в метр платформа. Да? Диаметром, беру ответственность сказать. Метров от 20, да, до метров 90. Эта платформа облицовывается камнями, валунами. Причем не в один ряд, а таким укрепляющим ее со стороны, иногда немножко возвышаемся, валом, обкладкой. Он да более мощный с одной стороны, с другой более разомкнут, но тем не менее со всех сторон. А иногда просто потрясающая в одном единственном, правда, случае стена такая, высотой 1,40 м. Из валунов, из плит, из пространства между ними, забитое мелким щебнем, сверху перекрытое линиями, такой цоколь вокруг, 90 метров диаметра. 90 метров, да, диаметра. И на этом постаменте нечто делается из камней. Ну, время прошло, так сказать, земелька давит, да? Кроме того, там обряды были. Камни. Но среди этих камней, на ранних этих горизонтах, именно на ранних, чем выше, тем конструкции менее отчетливо. Что мы имеем на Волхове, да? Прямоугольники, ориентированные по сторонам света. Треугольники, причем, судя по всему, некий уголок показывает либо на север, либо на восток. Иногда вмонтированные в систему камней ящичек с погребением или с костями. То есть четкая, великолепная конструкция. Может быть, она какое-то время была открыта. Да, и при этом захоронение. Ну, в одном, вот известном Саше случае, положен импортный пояс. Правда, в том месте, где его делали, бабий, женский. Хотя, поскольку рядом следы захороненной коняки, то, скорее, все-таки мужик. Хотя, вообще, никто, мы ничего не знаем. Но в самой роскошной, вот этой сопке у села Михаила Архангела, которая 90 метров, да, которая с этими стенами, сожженные косточки, и с ними ничего. Какие-то обуглившиеся. То есть, а после этого, ну, сразу или не сразу, не знаю, это перекрывается первичной насыпью. Высотой от 2 метров до 4 первичная. Но в Михаила Архангела она была почти 4 первичная. Да еще это постамент, да? Представляете? Вот. Вот такая четкость. Ну а потом в этом типе сопок следующая система каменных сооружений на этой первичной насыпи. Да? Иногда с дополнительным обрамлением, но без этого. Потом еще в нескольких сопках известно 4 таких горизонта. И в итоге они дорастают до высоты. Я говорю только за, как говоря по-одесски, за Волхов. Высоту визуально до 10,5 метров. Если отнять вот эту нижнюю платформу, ну 9,5. Но визуально 10,5 стоит вот такая штука. Ну, пирамида. Вот. Вот такая штука. Когда это раскопал одну такую, такие сопки Ходаковский, известный славист Зыриан, ему принадлежит замечательная фраза. Но он был такой поляк, работающий в России, то есть представитель славянства. И Зыриан Ходаковский написал замечательную фразу, да? «Видно, не нашей рукой насыпаны». Вот. Что про них можно сказать? Где-нибудь есть предшественники вот таких сооружений? То есть колоссальная выраженная обрядность, невероятно красивое место, мотив высоты и низины, круг, треугольник, прямоугольник, камни, жертвенные огни, захоронение жертвенных животных, там медвежья лапа, да? Конь, другие животные и так далее. Потрясающая обрядность. И при этом минимальный погребальный инвентарь. То есть какое-то, как бы сказать, дематериализованное представление по смерти. Более того, были некоторые просто ограничения. Например, в ранних ладожских сопках, которые насыпались, несомненно, весь 8 век и 9, мы не имеем никаких следов тяжелого вооружения. Ни одного меча, не только меча. Копья приличного нету в ранних. Кольчуги нет. В то же время, что мы имеем на поселении ладожском в это время? Причем раскопана-то зона ремесленного поселения, а не аристократического. Что мы имеем? Все детки играют деревянными копиями, да, франкских мечей. Причем сделанными так, что по ним определяют тип подлинника. То есть там жило, да, меченосное население. Кстати говоря, арабские и греческие источники четко пишут, что славянству мечи были не свойственны. Копии. Вот. Меченосное население. А в курганах? Хотя потом русские курганы, в том числе и сильным скандинавским компонентом, великолепно с мечами, с копьями, с щитами, со шлемами, с чертом в стуле. А это совершенно особая религия. Есть ли здесь скандинавские мотивы? Ну, во-первых, порядок. Такой порядок, да? Такая сила, которая, похоже, вот оттуда исходит. Кроме того, некоторые рудименты, вот эти самые треугольные кладочки, которые прослежены в 3 сопках, но на самом деле это количество ранних сопок вообще-то, о которых что-нибудь можно сказать, раз-два и обчелся. Так что на самом деле эти 3 сопки это высокий, так сказать, процент. Это, так сказать, истоки этого, аналогии этого имеются в Скандинавии. Сама идея большого такого кургана имеется в Скандинавии, но имеется и в других местах. Но, в общем, вот эти треугольные вымосточки, они, так сказать, признак оттуда. Чуть попозднее тоже некоторые другие элементы в погребальной обрядности, тоже идущие с Запада. Но сказать, чтобы откуда-то из Скандинавии эта обрядность была принесена в целом, никак нельзя. Это нечто принципиально новое, возникающее здесь. С учетом и возможных местных традиций, здесь были большие курганы, и в Приладжье, в частности, и с камнями, но только без такой вот четкости. В итоге, значит, эти сопки первого типа нарастают за черт знает чего, а рядом с ними возникают сопки других типов, имитирующие. А я вижу, что вот эти стоят уже там в 3-м поколении высотой 8, но они решают не мелочиться. Они сразу насыпают 4-5 метров. Без каменных конструкций или с каменной кучей только. Но ясно видно, что начинается со взрыва. И вот чем фиксируется этот взрыв? Он фиксируется несколькими моментами. Вот эта поразительная новая погребальная обрядность, да, связи по вот этому поясу, аналогии ему, вот Саша занимался этим поясами, от Прикамья, ну, на самом деле, они распространяются на восток до Тувы, но это уж туда разброс, но производство их основное в Прикамье, и на запад окаймляют Финский залив, одна находочка в Эстонии, а другая в Финляндии, да, и одна по достоверным, но никем в лицо не виденным данным. Вот, кстати, вопрос к Саше. Саша, вот за больших курганов вот эту вещь, ты где-нибудь нарисованную, вы видели где-нибудь? Отсылки. А вот педать видали? Вот это именно я говорил в Яблонику 10 лет назад. Вот. И вот так же, ну, придется пойти в библиотеки. Но она фактически есть. И есть там, в Упсальских курганах. А ранний слой Ладоги, да, дает что? С самого первого горизонта, да? Связь со Смоленщиной, связь с Псковщиной и арабскую монету, попавшую оттуда. То есть с самого начала огромное количество связей. И это завязывается здесь. Теперь опережая ситуацию. Значит, ныне, прежде, когда полагали, что сопки – это исконные памятники славян-новгородских, да, Богу ворюсь. Несомненно, славяне-новгородские позднее, с IX века, хранили в сопкообразных сооружениях и в сопках своих умерших. Но первый взрыв вот этих конструктивных сопок – это, конечно, на Волхове, то, что называлось Русь. Но... На мой взгляд, по достоверным данным, да, и вот когда были уверены, что сопки – это славянские памятники, то их изо всех сил старались удревнить. Ну, то есть, что это 7 век, ну, никто не сомневался. Но и о 6 говорили, а некоторые и на 5 замахивались. Ну, чем наше древнее, тем лучше. Сейчас, после того, как раскопали ладожское поселение вот на земляном городище, и выяснилось, что там древнейшая дата по дендрохронологии – 753 год, первое бревно было сверено в 753 году. Так что в 2003 году, когда Петербургу будет 300 лет, старой Ладоге по дендрохронологии будет ровно 1250. Вот я хотел бы под эту дату получить какие-то деньги для старой Ладоги. Так вот, то стали считать, что и древнейшие сопки насыпаны были синхронно в середине 8 века. Но вот, опережая несколько событий, скажу следующее. Вот опираясь на все, что проделано в последнее время, в частности, вот на то, что сделал Саша Волковицкий вслед за Митей Яблоником, но также и на некоторые свои изыскания. Сашенька, я абсолютно не сомневаюсь, что ранние сопки, да, тихо и мирно, вот отвечаю за это не позже конца VII. Потому что замечательная хронология Прикамья, как она встает у Голдиной, да? Это абсолютный бред, полностью игнорирующий монетные находки в Прикамье. Если посмотреть Прикамье по монетам, то вот то, что сделал Волковицкий с вендерской хронологией, я знаю теперь его тезисы, да? Сашенька, там все один к одному. И Деменковская стадия, где есть эти пояса, к второй четверти VIII века уже кончена точно. Так что на самом деле эти ребята... с этим поразительным ярким обрядом, да, появляются здесь в конце VII века. Что надо сказать? Хорошо согласуется с устной традицией скандинавских источников. Ну а теперь, после этого археологического отступления, на которое меня немножко подвигло наличие здесь археологов, короткая справка. Сказать, что же в итоге получилось? Здесь, на севере, с центром сначала на Нижнем Волхове, что, вероятно, и обозначало Альдейгия. Альдейгия – это древний скандинавский термин, который восходит к финскому реконструируемому, типа Алодьёги, что означает «нижняя река». Обычно считают, что этой нижней рекой называли речку Ладожку. Я склоняюсь к другой высказанной филологами гипотезе, что под нижней рекой понимали нижнее течение Волхова. пространство от порогов, докуда доходили морские суда, до устья, на котором и развертывается вот эта ранняя сопочная культура. Кстати, все сопки вот с треугольными кладками пока только на этой территории. Вот. Так вот, в виде такого признака существенного. Так вот, здесь с центром на эту местность, а позднее с переносом центра к Ильменю, как об этом повествует летопись в связи с Рюриком, возникает некое образование, где активные ребята с хорошей традицией мореплавания, торговли и грабежа, вступая в интересные отношения с славянами, пришедшими в близкое время сюда с юга, и с финнами, развертывают действия на очень обширной территории. От Урала и Подонья до Рейна на западе. На юго точно до Двины и Смоленска. Псковщина охвачена, несомненно. И вот здесь возникает некое объединение, которое очень сориентировано на контакты восточные, которые, в свою очередь, замыкаются на одну чрезвычайно интересную вещь. Ну, поговорим еще 5 минут. Выдержите? Да? Кто хочет, может идти. Ладно? Ну, мы договорим. Есть такая вещь хеймскринго. Все знают. Да. Вот, Володя, вы будете давать переводы всего непонятного, что я буду говорить. Правильно. Круг земной, да. Обычно не замечают одну вещь, что у круга земного сочинение, как считают, самого знаменитого в мире исландца Снорри Стурлусона, есть предисловие. И это не хотят замечать наши скандинависты отечественные. Не хотят они замечать. Что, Саша? Ничего, да? Дело в том, что он там ссылается на свои источники. Снорри. Это очень важно. Он говорит, на какую традицию он опирается. И в общем, кроме неопределенного разговора со сказаниях, он называет одного человека. Ари Мудрого. Ари Мудрого, это исландец, раньше Снорри, который сделал свои записи по генеалогии норвежских королей и по истории заселения Исландии, в которую включена вся Скандинавия, да, записи он сделал в начале XI века. Но в предисловии к своему сочинению, которое до этого года не было переведено на русский язык, сейчас переведено, он ссылается на свои источники, на свою устную традицию. И из этого абсолютно ясно следует, что все, чем пользуется Ари, да, достоверно восходит, абсолютно достоверно, к концу X века. А менее достоверно, да, к IX. Потому что Ари Мудрый по роду был из инглингов, из традиции королей. И, несомненно, вся та история, которой, в общем, доверяют об инглингах у Снорри, на 9/10 у Ари. И ясно, что к концу X века все, что Ари передавал, да, было уже в присутствии. А значит, ни у кого, кроме как у Ари, Снорри не мог подчерпнуть следующее сообщение. Что некогда Один жил на реке Танаис, к востоку от Танаиса, там, где рядом земля турков. Тюркский каганат, да? Не хазар, а турков. Тюрков. Там у него был и Асгард, там он соседил с ванами. Потом он мигрировал оттуда Один, да? Странная история, правда? Пришел в Скандинавию. И очень многие короли, его потомки, ездили туда, на восток, потому что эта страна, по которой течет великая река Танаис, и которая с востока ограничивается, внимание, Саша, горным хребтом, который простирается с северо-востока на юго-запад. Нарисовать вам движение Уральских гор. Значит, ну, первое, что вы мне скажете, они с юга на север. Не так, ребятки. На севере есть хвостик, отходящий к востоку, да? А на юге основной хребет загибается к западу. Поэтому, если взять от начала до верха, то направление их с севера-северо-востока на юго-юго-запад. А тут сказано, с востока, к востоку от Танайса, эта территория ограничивается огромным хребтом, идущим с северо-востока на юго-запад. Некоторые комментаторы пишут, это, видимо, Кавказ. Да? Но мне всегда в таких случаях хочется сказать, а почему не Гималаи, господа? Вот. То есть и такого описания Уральских гор мне больше неизвестно ни в какой традиции до 15 века. Потому что все русские летописи ничего подобного при походах новгородцев туда не дают. И эта страна к востоку от Балтийского моря до Урала называется Свичи. Попробую произнести. Свитьёдхинмикла. Ну, в просторечии Свитьёдхинмикла. Швеция Великая. Или Швеция Холодная. А территория, собственно, Швеции называется Малая Швеция. Более того, наша территория называется Готхайм. Земля богов. А Швеция Манхайм. Земля людей. И когда Тор хочет встретиться с настоящей магией и с настоящим заобнанием судьбы, он едет на восток, Утгард-Локи, где он проигрывает в магии Сири в состязании с некими местными мифологическими персонажами. То есть, что я хочу вам сказать, что когда скандинавы приезжали сюда к нам, да, они приезжали в сакрально-приоритетную территорию. Более того, в конце VII века династия инглингов вырезала